говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Добрый день. С новостями часа вас познакомит Валентин Барышников.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. В Петербурге убит иностранный студент. Григорию Гробовому предъявлено обвинение в мошенничестве. Европейская комиссия приостановила оказание финансовой помощи палестинской автономии. В Петербурге обстреляна группа иностранных студентов. Один из них погиб. Нападение произошло около 5 часов утра, когда студенты возвращались из ночного клуба. Скончавшийся от ранений гражданин Сенегала Ламзар Самба учился в Институте связи, был членом общественной правозащитной организации «Африканское единство». Более подробно об этой теме сразу после выпуска новостей. Прокуратура Москвы предъявила главе секты Григорию Гробовому обвинение в мошенничестве. По данным следствия, Гробовой, задержанный в четверг, обещал воскресить детей Беслана, погибших в результате террористической акции в сентябре 2004 года. Предполагается, что псевдоцелитель собирал деньги с родителей погибших детей, говорит лидер общественной организации «Голос Беслана» Элла Кисаева.
Человек, который говорит, что он Христос, что он воскрешает людей, конечно, будем ждать решения суда и надеюсь, что и специалистов привлекут, и проверят и психику Гробового, и дадут свою оценку, и мы узнаем, в чем конкретно заключалась его деятельность, почему он мог в центре Москвы собирать тысячи людей.
Сказала Элла Кисаева. А вот что сообщила в интервью «Радио Свобода» лидер комитета матери Беслана Сусанна Дудиева.
Это беспредел, то, что творит прокуратура. Мы с самого начала заявили, что никто никаких денег с нас не брал. Занимаюсь я воскрешением ребенка. Это мое личное дело.
Сказала Сусанна Дудиева. Европейская комиссия приостановила оказание финансовой помощи палестинской автономии. В понедельник министры иностранных дел стран ЕС должны принять решение, оказывать ли помощь автономии после того, как там пришла к власти экстремистская группировка Хамас. Евросоюз, как и все международное сообщество, призывает Хамас отказаться от насилия и признать право Израиля на существование. Хамас осудил решение ЕС приостановить платежи, заявив, что оно ударит по простым палестинцам. Соединенные Штаты готовы впредь оказывать гуманитарную помощь палестинцам, но не пришедшим к власти движению «Хамас», говорит представитель Госдепартамента США Шон Маккормак.
Мы не собираемся поддерживать из наших фондов правительство, сформированное «Хамасом». Мы не имеем дела с террористами, мы не даем денег террористам. Этот принцип полностью распространяется на этот случай. И госсекретарь США Кондолиза Райс хочет быть уверена, что гуманитарная помощь будет поступать непосредственно палестинскому народу.
Представитель американского госдепартамента подчеркнул, что в этом году США выделяют на помощь палестинцам через ООН 75 миллионов долларов. В столице Ирака Багдаде произошли 3 взрыва у шиитской мечети. Информации о погибших нет. По данным информационных агентств, по мечети были выпущены 3 минометных снаряда. Ранее Министерство внутренних дел Ирака призвало жителей Багдада избегать посещения рынков и мечетей в связи с информацией о готовящихся терактах.
Радио «Свобода». Новости.
В США разгорается скандал в связи с сообщениями о том, что президент Джордж Буш мог намеренно допустить утечку секретной информации об Ираке накануне начала военной операции по свержению режима Саддама Хусейна. Оппозиция требует объяснений, говорит сенатор-демократ Чарльз Шумер.
Наконец, президент Буш и вице-президент Чейни должны полностью информировать американский народ о своей роли в случившемся. Они верили, что имеют на это право? При каких обстоятельствах? Или они сделали это, потакая президентским сиюминутным политическим нуждам?
Это был сенатор от оппозиционной демократической партии. Басманный суд Москвы рассматривает сегодня ходатайство Генпрокуратуры России о выдаче санкций на арест вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна, задержанного накануне в Москве. Генпрокуратура обвиняет Алексаняна в хищениях акций и имущества компании «Томскнефть» на сумму более 12 миллиардов рублей, а также в отмывании денег. Ранее в его квартире и загородном доме были проведены обыски. Алексанян не признает своей вины. В Минске освобожден бывший посол посол Польши в Белоруссии Мариуш Машкевич, осужденный на 15 суток ареста за участие в акциях белорусской оппозиции. По его словам, во время задержания его избили. Норвежский суд оправдал российские рыболовецкие компании «Архангельский траловый флот» и «Мурман Рыбпром», которым принадлежат траулеры, задержанные в норвежских водах в октябре 2005 года. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Андрея Королева.
Норвежский суд признал правомерными действия российского судна «Капитан Горбачев», против владельцев которого в октябре прошлого года норвежские власти возбудили уголовное дело и наложили штраф в размере 350 тысяч долларов. Невиновными признаны также капитан траулера «Капитан Горбачев» Юрий Белоусов и капитан траулера Дмитрий Покрамович Дмитрий Евсеев. Суд признал, что рыбаки не должны быть заложниками несогласованности действий российских и норвежских властей по вопросам рыболовства в районе архипелага Шпицберген. Свою роль сыграла и договоренность между российскими и норвежскими властями об устранении противоречий по вопросу применения российскими судами норвежских правил рыболовства в районе Шпицбергена. Российским рыболовам дано указание применять теперь норвежские правила. Ранее российская прокуратура обвинила две российские компании в нарушении норвежских правил рыболовства, в том числе в незаконном лове рыбы и в неуведомлении норвежской стороны о перегрузке рыбы у норвежского острова Медвежий. Андрей Королев, Радио Свобода, Мурманск.
Российский ученый Андрей Замятнин, арестованный в Швеции по подозрению в шпионаже, освобожден из-под стражи. Шведская прокуратура не нашла доказательств того, что ученый занимался разведывательной деятельностью. Расследование дела прекращено. Замятнин, работавший в научно-исследовательском институте города Уппсала, был задержан 15 февраля. Срок ареста истекал 12 апреля. Британец Карл Бушби и американец Дмитрий Кифер, путешественники, задержанные 1 апреля на Чукотке за незаконные пересечения границы, заплатят администрации штраф до 1000 рублей каждый. Уголовное дело возбуждено не будет, сообщили в прокуратуре Чукотского округа. И в заключение выпуска напомню об основных новостях. В Петербурге убит иностранный студент. Григорию Гробовому предъявлено обвинение в мошенничестве. Европейская комиссия приостановила оказание финансовой помощи палестинской автономии. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей.
Выпуск последних известий подготовил и представил Валентин Барышников. В Москве 16 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Еще один иностранный студент убит в Петербурге. Почему в России всего одна школа по подготовке собак-поводырей для инвалидов по зрению? Что включает в себя понятие английскости? Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, в Петербурге минувшей ночью совершено еще одно убийство иностранного студента. Из помпового ружья застрелен гражданин Сенегала, член общественной правозащитной организации «Африканское единство» Ламзар Самба. С подробностями наш корреспондент в Петербурге Илья Орлов.
Убийство произошло около 6 утра на углу 5-й Красноармейской и улицы Егорова. Застрелен член «Африканского единства» Ламзар Самба, 1978 года рождения, из Сенегала, студент университета связи имени Бонч-Бруевича. Как рассказал Радио Свобода один из очевидцев происшествия, африканский студент Мишель Танабьян, около половины шестого небольшая группа темнокожих студентов вышла из клуба, где проходило празднование Дня факультета, и направилась к метро. В этот момент сзади раздался выстрел.
Мы без шести человек. А мы шли по дорогу, а человек, он шел за нами, он стрелял на нас. А когда он стрелял, попал на один, и этот человек умер. Но когда он стрелял, мы все кричали, и когда я повернулся, я его видел, но он сразу ушел. Но только одежды могу описывать.
Скажите, пожалуйста, а вы видели, из какого оружия он стрелял, и вы видели потом это оружие сами?
Да, 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 но оружие это не пистолет, это какое длинное оружие, по-французски называется калибдус.
По данным правоохранительных органов, рядом с местом преступления было обнаружено помповое ружье с нарисованной на нем свастикой. Как сообщил прокурор Петербурга Сергей Зайцев, в настоящий момент оружие находится на исследовании, устанавливается его причастность к совершенному преступлению. По словам прокурора, мотив убийства пока не установлен, хотя прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Убийство, связанное с национальной и расовой ненавистью». Прокурор отметил, что таким образом прокуратура сознательно пошла на завышение квалификации, чтобы направить расследование в нужное русло. Между тем, данных о подозреваемом у следствия пока нет. По свидетельству очевидцев, друзей убитого, выстрел в спину их товарищу произвел неизвестный славянской внешности. Прокурор Петербурга заверил, что в настоящий момент проводятся все необходимые следственные мероприятия, но подчеркнул, что это будет долгая кропотливая работа. Помощь следствию готова предложить и комиссия по вопросам правопорядка и законности городского парламента. Об этом заявил глава комиссии Аркадий Крамарев. А депутат Ватаньяр Ягья, полномочный представитель парламента по международным связям, сказал, что подобные события происходят, в частности, из-за определенного попустительства центральных органов власти. Депутат призвал Москву заявить решительный протест против ксенофобии. Между тем, губернатор Петербурга Валентина Матвиенко пока не дает комментариев по поводу сегодняшнего убийства сенегальского студента. Сегодня у главы города день рождения, и она отсутствует в Смольном. Убийство сенегальского студента было совершено на том же месте, где в ноябре прошлого года произошло столкновение между двумя петербуржцами и студентами из Камеруна. Тогда прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство». Илья Орлов для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
В студии «Радио Свобода» координатор Организационного комитета общественного движения «За Россию без расизма» Александр Винников. Вопрос ему задает мой коллега Виктор Резунков.
Александр Яковлевич, что можно сказать? Что теперь делать власти? Что она может сделать?
Я бы поставил вопрос иначе. А что она сделала для того, чтобы этого не произошло? И на самом деле, если мы переберем действия властей в предыдущих ситуациях, когда происходили такие убийства, то ничего, кроме того, что называется в простонародье «бьем по хвостам», не происходило. Ну да, после каждого убийства правозащитники митингуют, власти берут на контроль расследование преступлений и даже иногда ловят преступников и доводят дело до суда, где преступники требуют суда присяжных, а суд присяжных велико возможно их, если не полностью оправдывает, то, во всяком случае, меняет квалификацию этих преступлений. Ясно, что такая позиция властей демонстрирует либо их полное непонимание реальной угрозы, либо, что, скорее всего, растерянность. Власти просто не знают, что делать. Кстати, я хочу воспользоваться случаем, чтобы, во-первых, выразить соболезнования родственникам погибшего и конкретно его брату, и призвать всех петербуржцев завтра в 17 часов принять участие в акции, которую проводит наше движение «За Россию без расизма», «Яблоко», «Африканское единство», другие организации, в частности, «Антифашистская ассоциация». Мы соберемся на месте, где произошло нападение. Это 5-я Красноармейская напротив арки в дом номер 26 в 17:00. Мы просим приносить с собой свечи и цветы.
Члена общественной палаты Анатолия Кучеяна заявил о том, что комиссия общественной палаты собирается поехать в Петербург и основной упор будет делать на недостатки работы городской милиции.
Ну, во-первых, я очень рад, что общественная палата реагирует. Вообще, это ее как бы прямая святая обязанность. Недостатки в работе милиции всегда есть и будут. И исправлять их, конечно, нужно непременно. Только я сильно сомневаюсь, что в результате исправления этих недостатков и визита общественной палаты мы избежим следующего убийства, которое может произойти тоже со дня на день. Мы же, в общем-то, видим, что как бы не топали ногами власти, как бы активно не работали следователи, как говорится, простите, Васька слушает да кушает одного за другим. И вот тут нужно, чтобы именно это обстоятельство осознали и власти, и общественность. И подумали всерьез о причинах происходящего и о том, как бороться с этими причинами.
Сегодня день рождения Валентины Матвиенко. Она уехала куда-то его праздновать, в тайное место. Об этом не рассказывается. Как вы считаете, Александр Яковлевич, необходимо ли ей возвратиться в Петербург в этот день, такой день?
Будь я губернатором, для меня вопроса этого не было. Но поскольку я не губернатор, никогда им не буду, то это вопрос для госпожи Матвиенко. Только вот давайте подумаем, зачем мне это делать? Ведь если бы госпожа Матвиенко избиралась населением Санкт-Петербурга, она была бы озабочена своим имиджем перед избирателями, и никакой там день рождения не мог бы ей помешать вернуться в город и начать активно действовать. Сейчас, собственно говоря, зачем ей это делать? Ведь на самом деле ее благополучие, я желаю ей всяческого здоровья, естественно, никак не зависит от того, как воспринимают жители города вот это серийные убийства, происходящие в нашем городе. Сейчас, по-моему, никакого сомнения, что это именно серийные убийства.
Напомню, что это был координатор Организационного комитета общественного движения «За Россию без расизма» Александр Винников. Вопрос ему задавал мой коллега, корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Виктор Резунков. Московское время 16 часов 15 минут. Коротко о других важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Прокуратура Москвы предъявила Григорию Гробовому обвинение в мошенничестве. Гробовой, задержанный в четверг, обещал воскресить детей Беслана, погибших в результате теракта в сентябре 2004 года. Европейская комиссия приостановила оказание финансовой помощи палестинской автономии. В столице Ирака Багдаде произошли 3 взрыва у шиитской мечети. Информации о погибших пока нет. В США разгорается скандал в связи с сообщениями о том, что президент Джордж Буш мог намеренно допустить утечку секретной информации о положении в Ираке накануне начала военной операции по свержению режима Саддама Хусейна. Басманный суд Москвы рассматривает ходатайство Генеральной прокуратуры о выдаче санкций на арест вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна, задержанного накануне в Москве. Российский ученый Андрей Замятнин, арестованный в Швеции по подозрению в шпионаже, освобожден из-под стражи. На волнах радио «Свобода» информационные часы программы «Время свободы» в 20 часов по московскому времени. Сразу после новостей начнется итоговый аналитический выпуск нашей программы. Его проведет мой коллега Андрей Шарый. И я коротко расскажу вам о главных темах сегодняшнего выпуска. Это, разумеется, убийство сенегальского студента в Петербурге. Как обеспечить безопасность иностранцев в России. Белоруссия накануне инаугурации президента. Почему подавляющее большинство российских политиков все-таки поддерживает режим Александра Лукашенко. Сегодня Международный день цыган. Меняется ли к лучшему положение последнего кочевого народа Европы? И обнародовано Евангелие от Иуды. Сколь велико теологическое значение этого документа. Все эти темы сегодня в итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20 часов по московскому времени, сразу после новостей, ведущий Андрей Шарый. Ну а сейчас рядом со мной в студии мой коллега Ефим Фиштейн, который подготовил обзор публикаций в международной печати. Ефим, здравствуйте. С какой темы начнете сегодня?
Добрый день, Андрей. Начну с темы, которая была вами упомянута и в сводке новостей. И это скандал, получивший название «ЦРУ-гейт». Алессандро Фаркас из итальянской газеты «Корьера дела Сера» считает, что над Белым домом в связи с этим скандалом нависла тень импичмента. Процитирую ход ее мыслей. «Американский президент Джордж Буш лично распорядился организовать утечку информации, и это лишило прикрытия агента ЦРУ Валерий Плейм. Об этом говорится в материалах дела, представленного вчера в суд Вашингтона, который занимается делом Льюиса Скутера Либби, бывший глава канцелярии вице-президента Соединенных Штатов Дика Чейни. Это единственное лицо, представшее перед судом в рамках расследования дела о раскрытии личности американской Маты Хари Валерии Плейм. И вот впервые заявили они о причастности к скандалу ЦРУ-гейт президента Соединенных Штатов Джорджа Буша. Речь идет о радикальном повороте событий в самом опасном скандале, которому оказалась причастной нынешняя администрация. Белый дом воздерживается от комментариев по поводу разоблачительных заявлений. Наша политика заключается в том, чтобы не обсуждать незавершившиеся судебные процессы. И эта политика не изменилась, заявил пресс-секретарь Белого дома Кен Лизауис. Это миланская ежедневная «Курьера де ла Сера», автор Алессандро Фаркас. Другая настоящая сенсация дня, и опять же о ней вы уже говорили, это «Евангелие от Иуды». Газета франкоязычная, левой ориентации «Либерасьон». Автор публикации Паскаль Рише назвал статью «Евангелие от Иуды приходит из чистилища». Естественно, это всего лишь метафора, образ. Вот выдержка из статьи. У Ватикана вновь появился повод для беспокойства. После детективного фарса с кодом «Да Винчи» у него перед носом замаячила настоящая еретическая торпеда «Евангелие от Иуды» или рассказ о последних днях Христа в изложении того, кто по преданию его предал. На этот раз речь идет не о романе, а о рукописи, дошедшей до нас из глубины веков. Вчера утром, за неделю до Пасхи, одна из версий этой рукописи, более 1700 лет пролежавшая в песках египетской пустыни, вновь явилась на обозрение в Вашингтоне в большой аудитории редакции журнала National Geographic. В зале было полно журналистов и операторов. Разумеется, эксперты, приглашенные журналом National Geographic, остерегаются делать выводы о том, какое влияние может оказать этот текст на интерпретацию Евангелий. Они лишь подчеркивают историческую ценность документа, свидетельствующего о том, насколько многоликим и живым был мир первых христиан. Лишь профессор Крейг Эванс из канадского колледжа Acadia Divinity выдвигает смелую гипотезу. Возможно, текст, скопированный на папирус гностиками, донес до нас сведения, относящиеся к первому столетию и в новом свете описывающие отношения между Иисусом и Иудой. Это Паскаль Рише в сегодняшнем номере парижской газеты «Либерасьон». Хотите российскую тему?
Да, разумеется, это было бы очень интересно.
Газета «Франкфуртер Аллгемайне Цайтунг», она издается в немецком городе того же названия. Имя журналиста Михаэль Людвиг, название статьи «Длинная рука Кремля», но в данном случае речь идет не об образе каких-то шпионских операций КГБ, а всего лишь о партии «Единая Россия», которая является, по мнению журналиста, рукой Кремля. Партия эта намерена укрепить власть губернаторов таким образом, чтобы они могли еще больше, чем раньше, вмешиваться в дела органов местного самоуправления. И в законе о местном самоуправлении, который был принят 3 года назад, предусматривается, что региональные органы исполнительной власти могут временно осуществлять какие-то отдельные полномочия органов местного самоуправления. Но предложение депутатов от «Единой России» по дальнейшему изменению закона предусматривает уже прямое вмешательство губернаторов в деятельность органов местного самоуправления, наделяет губернаторов правом со временем взять на себя все ключевые полномочия, скажем, мэров городов. И это представляется автору статьи уже выходящим за рамки нормальной демократии. Я цитировал из сегодняшней статьи Михаэля Людвига в газете «Франкфуртер Аллгемайне». Боюсь, что времени у нас не осталось.
К сожалению, большое вам спасибо. И фильм, тогда на этом закончим. Сегодняшний обзор публикации в международной печати подготовил и представил в прямом эфире «Радио Свобода» мой коллега-обозреватель Ефим Фиштейн. Шестнадцать часов 21 минута в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». Прокуратура Екатеринбургского гарнизона Приволжско-Уральского военного округа расследует избиение солдата, служившего в одной из местных воинских частей. Рядовой срочник попал в госпиталь с черепно-мозговой травмой. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Евгения Назарец.
Рядовой Кирилл Филипенко из Саратовской области служил в городе Арамиль, Свердловской области. В середине марта солдат попал в госпиталь с открытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и переломом височной кости. Матери позвонил сам командир части, но и она всю правду узнала не сразу. Как выяснилось позже, ее сын получил от сослуживца удар куском металлической трубы. Мать солдата Ирина Николаевна теперь на пути в Екатеринбург. Информация вышла за пределы воинской части и прокуратуры, когда уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова упомянула об этом очередном случае дедовщины на заседании областной призывной комиссии. Сотрудник аппарата уполномоченного Виктор Вахрушев удивлен. Не разобрались еще с избиением в Челябинском танковом училище рядового Сычева и очередной солдат из казармы в госпиталь.
Случившееся с Андреем Сычевым дало свой результат. Офицеры оперативно сообщили о покалеченном солдате, и сейчас ему проведена необходимая операция. Военная прокуратура Екатеринбургского гарнизона ведет расследование. В ее действия уполномоченный не вмешивается, но держит ситуацию под контролем.
По словам родителей, Кирилл Филипенко служить пошел сознательно, ведь его отец прошел Афганистан. Сын отдал армии меньше года и за это время получил травмы, несовместимые с несением службы. Таков диагноз врачей окружного военного госпиталя в Екатеринбурге, где солдат находится на лечении. В мае Кирилл Филипенко отправится домой в Саратов. Теперь его отношения с Министерством обороны могут продолжиться только в одном направлении – борьба за материальную компенсацию ущерба здоровью. Но, например, житель Первоуральска Свердловской области Владимир Котов 9 лет добивался выплат за гибель сына в армии. Только вчера коллегия Свердловского областного суда вынесла постановление в пользу истца. Екатерина Балаева, сотрудник пресс-службы областного суда.
В июне 1997 года сына Владимира Котова, Александра, убили сослуживца. Через год преступник преступников осудили. Родители потребовали компенсации морального вреда с военных за смерть своего сына. И обратились с иском в Первоуральский городской суд. Первоуральский городской суд оценил нравственные и физические страдания главы семьи Владимира Котова в 35 тысяч рублей. Глава семейства остался недоволен этим решением и обратился с кассационной жалобой в Свердловский областной суд. Судебная коллегия по гражданским делам изменила сумму компенсации морального вреда с 35 тысяч до 100 тысяч рублей.
Даже это решение коллегии областного суда не гарантирует, что Владимир Котов завтра же получит компенсацию за убийство сына в армии, чего добивался 9 лет. Ответчики могут обжаловать решение в президиуме Свердловского областного суда. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Московское время 16 часов и почти 25 минут. Продолжаем программу «Время свободы». В России собак-поводырей для инвалидов по зрению готовит только одна школа в подмосковном городе Купавна. В Екатеринбурге несколько лет назад предпринималась попытка создать подобный центр, но после 3 лет работы на одном энтузиазме инструкторов Уральская школа подготовки собак-поводырей закрылась. Моя коллега-корреспондент Радио Свобода в Екатеринбурге Татьяна Канахина беседовала сегодня с организатором Уральской школы собак-поводырей Александром Сологубовым.
Александр, почему вы решили создать альтернативную школу по воспитанию собак-поводырей?
Несколько причин. Первый, я был начальник областного клуба собаководства служебного, и часто обращались слепые, звонили. Ну, они знают, что собаководство служебное должно вроде отвечать требованиям. Но учитывая, что система РОСТО сегодня, по крайней мере, по собаководству служебному, не отвечает требованиям, это мое жесткое убеждение, потому что не выполняет функциональные обязанности. Хотел заняться чем-то полезным, ну, решили попробовать. Изучение проблемы начали, что я съездил в Москву, Центральное правление общества слепых, пообщался, съездил в республиканскую школу, одну единственную на всю Россию, в Купавну, пообщался с областной организацией ВОС. Ну, естественно, когда разговор зашел о серьезном решении этой проблемы, то вопрос стал, кто вы такие? То есть, если нет статуса юридического, значит, разговора близко не будет.
У кого встал этот вопрос?
А у всех чиновников, на всех уровнях.
Они поддерживали вашу инициативу?
Председатель областного совета РОСТО задал мне один вопрос. Будет ли отсюда прибыль? На что я не знал, что ответить. И, конечно, поддержки не получил.
Кто вас поддержал в тот момент?
На первом этапе поддержала областная организация ВОС. Создали мы организацию. Ну, вот так стали мы называться Уральский региональный центр подготовки собак-проводников, напарник. Что касается собак, то есть две собаки мы приобрели здесь, немецкие овчарки.
В Екатеринбурге?
В Екатеринбурге, да. У нас город такой достаточно серьезный в кинологии. И плюс 4 собаки привезли из Москвы.
Александр, к чему привела та монополизированная подготовка собак-поводырей, о которой мы сейчас говорим?
Она привела к тому, что мы имеем сегодня возможности школы на словах одни, на самом деле качество знают точно, то есть мы поддерживаем связь с людьми. Там осталось специалистов не так уж и много, которые что-то могут делать, потому что я имею информацию по 2002 году. Ребята, извините, когда 14 собак готовятся на всю Россию или 15, одна уходит за границу, я по кличкам назову, их могу назвать, куда они уехали, могу назвать, имею такую информацию, то это, ну, аморально
это
по отношению, да,
это
скажем, к людям.
Это просто смешно.
Да.
По вашему мнению, Александр, какая роль вот в этом процессе должна быть отведена организации слепых, Всероссийской организации слепых?
Организации слепых, они должны быть заказчиком. Финансирование должно идти не через них. Это должна быть, да, в масштабе страны должна быть организация главенствующая. А в регионах это дело надо развивать. Да, это процесс непростой, но гораздо легче ведь. И дешевле быть во много раз.
Как вы считаете, инвалиды по зрению, практика показывает, пока нет народного бунта, проблема в стране не решается. Реально ли как-то вот объединить этих людей, чтобы они высказали некое свое мнение, раз собаки им так необходимы?
Во-первых, не всем положен собаку, раз. Там и по возрасту, и по положению. Во-вторых, кто-то не хочет. Бунт такого не будет, потому что это люди, которые какая-то нить не поддерживают через ВОЗ. Но реальной помощи, я могу привести кучу примеров, они ее практически не видят. ВОЗ сегодня — это посредник между правительством и между государством и инвалидами по зрению. Смею набраться на хальсу и заявить, что очень даже неплохо решает ВОЗ свои проблемы, чем я сам был очевидец. И когда ездил за щенками на поезде, 4 щенка вез, а в это время несколько раз в году летала госпожа наша областная председатель на самолете, и летала не одна из сопровождающих. И говорит, что нет денег, так не будет никогда денег. А на уровне регионов решать проблемы можно и нужно. И поверьте, это светлое будущее, если мы хотим что-то сохранить. Вот Меня даже мысль мелькнула написать мне обращение, но не по каналам связи отправить, а через прессу. К Путину, Фродкову, к Зурабу. Ребята, повернись лицом, пока еще есть люди, которые делают. В Москве их есть специалисты эти купавнинские.
Александр, если у вас будет возможность снова организовать такую школу, вы бы этим занялись?
Трудный вопрос. Если бы занялся, только при наличии твердых гарантий, что это дело опять не получится, 3 года будет пустой жизни.
И должного отношения.
Конечно. И без ВОЗ, без партнерских отношений с ВОЗ. Только на уровне заказчик-исполнитель.
Спасибо за участие в программе. Напомню, что сегодня в Екатеринбургской студии «Радио Свобода» был руководитель Федерации кинологических видов спорта Свердловской области Александр Сологуб.
Вопросы нашему гостю, господину Сологубу, задавала моя коллега, корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Татьяна Канахина. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы», а в 19 часов по московскому времени, сразу после новостей, начнется передача «Время гостей». Сегодня ее ведет мой коллега Владимир Бабурин, и в студию придут руководитель Конгресса российской интеллигенции Сергей Филатов, а также писатель Дмитрий Быков. Тема сегодняшней программы «Списки врагов и друзей России. Особый путь России по версии 10-го Русского Всемирного Народного Собора. Губит ли Россию либеральные ценности?» Это тема сегодняшнего выпуска передачи «Время гостей». Эфир в 19 часов по московскому времени сразу после выпуска последних известий. Сейчас в Москве 16 часов 30 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге обстреляна группа иностранных студентов. Погиб гражданин Сенегала, член общественной организации «Африканское единство» Ламзар Самба. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное по национальным мотивам». Прокуратура Москвы предъявила Григорию Гробовому обвинение в мошенничестве. Гробовой, задержанный в четверг, обещал воскресить детей Беслана, погибших в результате террористической акции в сентябре 2004 года. Европейская комиссия приостановила оказание финансовой помощи палестинской автономии. В понедельник министры иностранных дел стран ЕС должны принять решение, оказывает ли помощь автономии после того, как там пришла к власти экстремистская группировка «Хамас». «Хамас» осудил решение Европейского Союза. В Багдаде произошли 3 взрыва у шиитской мечети. Информации о погибших нет. По данным информационных агентств, по мечети были выпущены 3 минометных снаряда. В Соединенных Штатах разгорается скандал в связи с сообщениями о том, что президент Джордж Буш мог намеренно допустить утечку секретной информации об Ираке накануне начала военной операции по свержению режима Саддама Хусейна. Басманный суд Москвы рассматривает ходатайство Генпрокуратуры о выдаче санкций на арест вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна, задержанного накануне в Москве. Генеральная прокуратура обвиняет Алексаняна в хищениях акций и имущества компании «Томскнефть» на сумму более 12 миллиардов рублей, а также в отмывании денег. Российский ученый Андрей Замятнин, арестованный в Швеции по подозрению в шпионаже, освобожден из-под стражи. Шведская прокуратура не нашла доказательств того, что ученый занимался разведывательной деятельностью. В Минске освобожден бывший посол Польши в Белоруссии Мариуш Машкевич, осужденный на 15 суток ареста за участие в акциях белорусской оппозиции. По словам Машкевича, во время задержания его избили. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 7 апреля.
В этот день в эфире «Свобода».
В 1971 году сенатор Конгресса США Уильям Фулбрайт выступал за закрытие «Радио Свобода». Вскоре американские газеты опубликовали открытое письмо советского физика Германа Смирновского Фулбрайту. 7 апреля 1972 года на «Волнах свободы» журналист Всеволод Славин комментировал это письмо.
Смирновский говорит в частности, появление передач западных радиостанций имело эффект разорвавшейся атомной бомбы. Наконец, через столько лет тотальной коммунистической тирании люди услышали слово человеческое. Самое большое влияние в этом деле оказала «Радио Свобода», говорит Смирновский. Но вот, к нашему удивлению, в Соединенных Штатах появился новый пророк по фамилии Фулбрайт, пишет Смирновский в письме, которое ходит сам издате. Его планы подобны любому тоталитарному диктатору. Диктаторы обычно уничтожают людей физически, а сенатор Фулбрайт играет роль духовного убийцы. Трудно понять причины такой его ненависти к народам России и Восточной Европы. Трудно переоценить всю значимость «Радио Свободы» для России. Благодаря ее передачам узнаешь вещи, которые партийные боссы скрывали от народа на протяжении всего их правления. Истину о показательных процессах 30-х годов. Подлинное лицо Ленина и его сподвижников. Великое наследие литературы, философии, общественных наук, скрываемое в отдельных комнатах библиотек, требующих особого допуска. Радио «Свобода» регулярно передает произведения Солженицына, Пастернака, Гроссмана, Максимова и других. Серость массовой коммунистической культуры. И все-таки Россия живет полной кровью. Это можно полностью осознать, слушая радио «Свободу». Для России потерять радио «Свободу» означало бы потерять те малые крохи свободы, которыми она еще обладает. Свободы осознавать себя личностями и бороться за элементарные гражданские права. Свободы познания русских традиций. Каждый народ имеет право на эти свободы, и отнятие их равносильно убийству. Фулбрайт и иже с ним говорят, что радио «Свобода» – останки холодной войны. Нет, радио «Свобода» не останки холодной войны, а человеческая потребность положить конец моральному убийству 250 миллионов людей. Что касается холодной войны, то она никогда не прекращалась. Вот об этом-то я и хотел как раз поговорить. Самые последние слова Смирновского о том, что холодная война никогда не прекращалась. Ведь известно, что выступление Фулбрайта против нас в основном основывается на том, что радиостанция якобы является разжигателем холодной войны. И Смирновский совершенно прав, что холодная война существует с тех пор, как существует советская власть, она не прекращалась. И тут, так сказать, очень многие ошибаются, когда думают, что мирное сосуществование – это конец, собственно говоря, холодной войны.
Письмо Германа Смирновского сенатору Фулбрайту комментировал Всеволод Славин. Радио «Свобода», 7 апреля 1972 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
В Москве 16 часов 35 минут. Нашу программу продолжит выпуск новостей науки и техники. У микрофона Александр Сергеев.
Астрономы, работающие с космическим телескопом Спицер, впервые обнаружили протопланетный диск вокруг пульсара. Пульсары – это сверхплотные нейтронные звезды, оставшиеся после взрыва сверхновой. Если вокруг звезды и существовали планеты, то при взрыве все они были потеряны. Тем не менее, вокруг пульсара, находящегося в 9000 световых лет от Земли, располагается газопылевой диск, а точнее кольцо. Его внутренний диаметр – 1,5 миллиона километров, а внешний – около 5 миллионов. Масса диска на порядок превышает массу Земли. Сам пульсар очень молод, он образовался всего около 100 тысяч лет назад. Видимо, небольшая часть вещества, выброшенного при взрыве сверхновой, осталась поблизости от него и сформировала диск, в котором теперь рождается новое поколение планет. Число жертв Чернобыльской аварии составляет от 30 до 60 тысяч человек, утверждают британские эксперты по радиационной безопасности, которые проанализировали последствия катастрофы по запросу Европейского парламента. Опубликованные на этой неделе цифры на порядок больше, чем приводятся в официальном отчете Всемирной организации здравоохранения и Агентства по атомной энергии, который был выпущен полгода назад. С оценками британских экспертов согласны многие ученые, которые утверждают, что цифры в ООНовском докладе были искусственно занижены в угоду политическим интересам. На крайнем севере Канады обнаружены ископаемые останки, которые принадлежат одному из самых древних видов позвоночных животных, вышедших из воды на сушу. Судя по строению скелета, животное представляет собой переходную форму между рыбами и четвероногими сухопутными животными. До сих пор подобных промежуточных форм палеонтологи не находили. Животному дали название тиктаалик, что на языке инуитов означает «большая пресноводная рыба». Его возраст составляет около 370 миллионов лет.
Это был выпуск новостей науки. Его представил Александр Сергеев.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио «Свободный стиль», Томск, Радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Московское время 16:38. Вы слушаете программу «Время свободы». В Московском литературном клубе «Билингва» прошла презентация книги «Западные окраины Российской империи». К выходу книги была приурочена лекция о распаде континентальных империй, которую прочитал один из авторов этого труда, профессор Центральноевропейского университета в Будапеште Алексей Миллер. Рассказывает наш корреспондент Анна Колчина.
В географическом смысле рассматриваемый нами регион охватывает все земли, которые некогда входили в состав Речи Посполитой, говорят авторы Михаил Долбилов и Алексей Миллер во вступлении к своей книге. Работа над изданием длилась 4 года и велась в архивах Москвы, Петербурга, Вильнюса, Киева и Варшавы. Мы преимущественно писали о политике властей, о мышлении властей, о логике бюрократии, которая управляла этими окраинами, рассказывает кандидат исторических наук, доцент Воронежского университета Михаил Долбилов.
Нашей задачей было проанализировать политику на окраинах как целостный проект. Мы старались показать, что империя не была тюрьмой народов, но она и не была образцом этнической и конфессиональной терпимости. Фокус этой книги приходится на 1860-70-80-е годы, период после польского восстания 63-го года, когда русские власти пытались трансформировать национальные и конфессиональные идентичности на этой территории. То есть нашей задачей было показать, как империя старалась удержать за собой стратегически важную территорию, влияя на самосознание и идентичность населения, не только польского, но и литовского, белорусского, украинского, еврейского.
Книга «Западные окраины Российской империи» была издана новым литературным обозрением. Она открывает целую серию книг об окраинах Российской империи. Авторы планируют издать книги о Кавказе, Туркестане и Сибири, продолжает доктор исторических наук, профессор Центральноевропейского университета Алексей Миллер.
Мы старались уйти от того имперского нарратива, который характерен для российской историографии до сих пор. А вот как жизнь в империи была организована, и какая сложная была структура взаимодействий между центром и периферией, этого, к сожалению, до сих пор не было рассказано. То, что сегодня стало национальными историографиями там, Украины, Казахстан, Средней Азии и так дальше, там этого тоже нет. Потому что для них империя – это такой тягостный фон. Это тюрьма народов, в которой они мучились. Это как раз тоже довольно ограниченная точка зрения. Потому что ведь империи на самом деле, они, с одной стороны, не благотворительные организации, а с другой стороны, империи вовсе не озабочены тем, чтобы сделать жизнь своих подданных как можно тяжелее. Отсюда хорошо бы понять, что происходило. Вот про эту книгу. Первая книга по западным окраинам. Это очень интересные окраины, потому что там, во-первых, и жило больше всего народу. Во-вторых, там интенсивность политических событий была очень большая. В-третьих, потому что, если мы посмотрим, про что сегодня газеты пишут, то они пишут про те страны, которые возникли на этих западных окраинах империи.
В книгу вошли также статьи польского, украинского, белорусского и литовского авторов, что дает читателю возможность сравнить подходы разных историографий. Анна Колчина для Радио Свобода, Москва.
Информационную программу «Время свободы» продолжит наша рубрика «Русский политический интернет». Сегодня ее ведет мой коллега Александр Гостев.
Решение Европейского суда по правам человека – своего рода зеркало развития правовой системы той или иной страны. Читая их, можно отследить динамику и направление законотворчества и изменения правовой практики. Так начинается опубликованная сегодня на интернет-сайте «Газета.ру» статья эксперта центра «Демос» Ольги Шепелевой под заголовком «Такой необязательный арест». Автор текста считает, что два мартовских решения Европейского суда по российским делам казахстанского банкира Льва Нахмановича, обвинявшегося в мошенническом хищении средств из Банка России, и активистки национал-большевистской партии Юлии Долговой, задержанной после акции протеста в приемной администрации Путина в декабре 2004 года, стали прекрасной иллюстрацией развития отношения российской правовой системы к вопросу об аресте.
Досудебное содержание под стражей – мера предварительная. Она применяется к человеку, вину которого еще только предстоит установить. Многочисленные примеры подтверждают, что органы правопорядка могут ошибаться в своих выводах о причастности задерживаемого к преступлению. Нельзя исключать и злоупотребление властью. Во избежание этого многие страны создали процедуры проверки законности и обоснованности ареста.
Европейский суд, рассматривая историю двухлетнего сидения Нахмановича в СИЗО, в первую очередь обратил внимание на то, что полтора года это происходило в нарушении российских законов. О сидящем в СИЗО обвиняемым годами никто не вспоминал, кроме его адвокатов, отчаянно пытавшихся обжаловать законность содержания клиента под стражей.
Франции.
То же самое касается и дела Долговой. Европейский суд решил, что даже если в момент задержания были основания для помещения человека под стражу, это не означает, что человека необходимо держать в тюрьме и дальше.
Государственные органы должны иметь доказательства того, что при освобождении обвиняемый будет препятствовать осуществлению правосудия. Сравнение дела Долговой с делом Нахмановича показывает, что проблема необоснованных арестов, приводящих к переполнению наших СИЗО, уже не в законе, а в головах у судей. Судьи не верят подозреваемым и обвиняемым, ожидая от любого из них побега и одновременно вмешательства в ход расследования, и не затрудняют себя анализом конкретных обстоятельств конкретного дела. И не то, чтобы они все злоумышленники, просто судьи перегружены делами и не имеют помощников-юристов. Ждать от них при такой нагрузке внимательного изучения материалов каждого дела не приходится. Они вынуждены полагаться на выводы органов обвинения.
По мнению Глеба Черкасова, редактора отдела комментарии интернет-сайта «Газета.ру», содержание задержанных до суда под арестом – просто рутинная практика работы российских судей, не подкрепленная законом.
Европейский суд указал на то, что российские суды слишком легко принимают крайние меры, которые должны использоваться только в крайних случаях, за повседневную практику. У нас же это меры используются в каждом удобном случае и часто не особо обоснованы с точки зрения здравого смысла. При этом законодательство наше не слишком настаивает на непременности ареста. Это скорее уже сложившаяся практика, привычка работы судей. Европейский суд снова является зеркалом происходящих перемен в российском правосудии. Но, к сожалению, наша правоприменительная практика еще отстает, собственно говоря, от законов.
Это было мнение Глеба Черкасова, редактора отдела комментарии интернет-сайта «Газета.ру». Русский политический интернет, Александр Гвоздев.
Московское время 16 часов 45 минут. Программу «Время свободы» продолжают заголовки новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге убит иностранный студент, гражданин Сенегала, член общественной правозащитной организации «Африканское единство» Ламзар Самба. Прокуратура Москвы предъявила Григорию Гробовому, обещавшему воскресить детей Беслана, погибших в результате теракта в сентябре 2004 года, обвинение в мошенничестве. Европейская комиссия приостановила оказание финансовой помощи палестинской автономии. В столице Ирака, Багдаде, произошли 3 взрыва у шиитской мечети. По данным информационных агентств, по мечети были выпущены 3 минометных снаряда. В США разгорается скандал в связи с сообщениями о том, что Джордж Буш мог намеренно допустить утечку секретной информации об Ираке накануне начала военной операции по свержению режима Саддама Хусейна. Басманный суд Москвы рассматривает ходатайство Генпрокуратуры о выдаче санкций на арест вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. Российский ученый Андрей Замятнин, арестованный в Швеции по подозрению в шпионаже, освобожден из-под стражи.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас в нашей программе «Экономическая панорама» Ивана Трифилова.
Государственная Дума России приняла сегодня в третьем заключительном чтении поправки в законодательство, устанавливающие минимальный размер уставного капитала для действующих и вновь создающихся банков в размере 5 миллионов евро в рублевом эквиваленте. Банки, у которых к 1 января 2007 года уставный капитал окажется меньше этой суммы, смогут продолжить свою работу при условии, что в дальнейшем величина их капитала не будет снижаться по сравнению с показателем, достигнутым на эту дату. О нынешнем состоянии российской банковской системы говорит аналитик международного рейтингового агентства Standard & Poor's Ирина Пенкина.
Если говорить о той роли, которую играют отдельные банки в системе, то 85% активов банковской системы приходят на первые 2 сотни. То есть все, что находится за этими пределами, по сути дела, это очень мелкие игроки, которые, как правило, привязаны к достаточно узким бизнес-интересам. То есть они обслуживают какие-то компании или ряд компаний в регионах, в столице и так далее, но не имеют широкого доступа к клиентам, как корпоративным, так и розничным.
Правительство России готовит комплекс мер, который позволит не допустить дефицита пенсионного фонда в среднесрочной перспективе, заявил сегодня министр финансов Алексей Кудрин. При сохранении нынешней демографической ситуации в России, по оценке министра, уже через 6 лет в стране могут возникнуть проблемы с выплатами пенсий.
После 2012 года в связи с ухудшением демографической ситуации доходов пенсионной системы будет еще меньше. Поэтому мы стоим перед серьезным финансовым дефицитом пенсионной системы после 2012 года. Для этого правительство сейчас готовит предложение, которое позволит не только получить дефицит, но просто его преодолеть.
Золотовалютные резервы России в первом квартале 2006 года увеличились на 13% и составили 205 миллиардов 900 миллионов долларов. Таким образом, говорится в материалах Центрального банка страны, темпы их роста превзошли показатель такого же периода прошлого года, когда объем золотовалютных резервов увеличился на 10,3%. Доля золота в их структуре за первые три месяца года выросла незначительно, составив к началу апреля примерно 3,5% или 7 миллиардов 200 миллионов долларов. Совет Федерации России принял сегодня постановление, в котором призвал правительство увеличить финансирование проектов, связанных с техническим обслуживанием российских автомобильных дорог. Сейчас, как говорится в документе, утвержденные объемы расходования средств на эти программы выполняются только на 30%, в том числе как доля федеральных автомагистралей, работающих с превышением нормативной нагрузки, составляет более 27% или почти 13 тысяч километров. Улучшить ситуацию на дорогах страны Министерство транспорта рассчитывает, в частности, за счет строительства платных магистралей. Руководитель министерства Игорь Левитин рассказывает об этих планах на примере московского региона.
Сейчас загрузка всех федеральных трасс, которые идут к Москве и из Москвы, такова, что их можно все делать платными. Потому что одно из условий платности для инвестора – это 25 тысяч автомобилей в сутки. Но так как у нас в проекте федерального закона есть обязательно, чтобы была альтернативная бесплатная дорога, значит, мы должны рядом с существующими строить платные дороги. Что мы планируем делать в ближайшее время?
Горьковский автомобильный завод в Нижнем Новгороде приступил к выполнению государственного заказа на поставку автомобилей скорой помощи в рамках национального проекта здравоохранения, говорится в сообщении предприятия. Всего в рамках этого заказа завод намерен выпустить более 6700 автомобилей «Газель» и «Соболь» четырех различных модификаций. Российский концерн «Ситроникс», крупнейший в стране научно-производственный комплекс в области микроэлектроники и электронной техники, подписал соглашение с германским концерном «Сименс» о создании совместного предприятия «Центр инновационных разработок». Среди задач нового предприятия – научные исследования и разработка в области систем безопасности, производство продукции для России и стран СНГ, адаптация программного обеспечения с учетом региональной специфики. Доля «Ситроникса» в совместном предприятии составит 50,1%, а «Сименс» – 49,9%. В целом правительство намерено поощрять развитие российского рынка информационных технологий. Для этого, по словам министра экономического развития и торговли Германа Грефа, в стране будут созданы несколько особых экономических зон.
Это проект превращения нашей страны из страны, производящей исключительно на экспорт сырье, в страну, производящую высокие технологии и интеллектуальные услуги. Сейчас есть такое модное слово, так называемые интеллектуальные сервисы. Если хотите такую аналогию, это Силиконовая долина. Но именно с этих проектов зарождались целые отрасли новых технологий. Так было рождение на высокотехнологичная часть Китая, да и весь Китай фактически был рожден именно на основе особых экономических зон.
Украина в ближайшие дни намерена ввести запрет на ввоз всей продукции животноводства из России в связи с ее неудовлетворительным качеством. Об этом заявил министр аграрной политики страны Александр Барановский. В январе 2006 года российские ветеринарные власти запретили поставки продукции животноводства из Украины по тем же причинам. После проведения проверок российскими экспертами украинских молочных предприятий, шести из них были даны разрешения на возобновление поставок продукции на российский рынок. Курс доллара на сегодня 27 рублей 53 копейки, на выходные понедельник 27,61. Евро сегодня стоит 33 рубля 85 копеек, курс на следующие дни 33,68. На международных торгах за евро дают доллар 21 цент.
Это была панорама новостей экономики. Ее подготовил и представил Иван Трефилов. Первый информационный час программы «Время свободы» завершит наша рубрика «Истории Запада и Востока». 23 апреля в Англии празднуется День Святого Георгия, небесного покровителя страны. В преддверии этой даты англичане обычно широко обсуждают свои традиционные национальные ценности и проблемы патриотизма. В это время проходят и бурные дебаты о понятии английскости, которые многие считают синонимом патриотизма. Корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына попыталась выяснить, как сами англичане определяют суть английскости и какую роль в их жизни играет патриотизм.
Недавно на конференции в знаменитом Фабианском обществе со страстной речью выступил министр финансов Великобритании Гордон Браун. Он заявил, что главное, что поможет англичанам ответить на современные глобальные вызовы и решить многие свои социальные проблемы, это чувство британской идентичности, другими словами, патриотизм. «Нам необходимо, — подчеркнул этот влиятельный политик, которого прочат премьер-министры, — четко определить, что значит быть англичанином и понять, как мы определяем свою национальную идентичность в современном мире». Браун призвал к внесению в календарь особого британского дня, в который вся страна могла бы прославлять уникальные британские ценности, основу которых составляют свобода, терпимость, дружелюбие и честная игра. Комментируя речь Брауна, обозреватель газеты «Таймс» заметил, что не мог без смеха читать и саму речь, и отчет о дискуссии на эту тему в Фабианском обществе, назвав комичной идею патриотизма как панацея от современных глобальных вызовов. Надо сказать, что патриотическая риторика не свойственна англичанам. Традиционно патриотизм является частью их интимной, глубоко личной сферы и практически никогда открыто не обсуждается и не декларируется. Слова «родина» или даже «моя страна» здесь не услышишь. Обычно говоря об Англии, англичане употребляют довольно отчужденное выражение «в этой стране». Критика английских традиций и установлений считается в Британии занятием вполне патриотичным. Самое любопытное во всей этой проблеме, что идея опоры на традиционные английские ценности и патриотизм при решении внешних и внутренних проблем была высказана в Фабианском обществе, которое более 100 лет проповедует постепенное реформирование современного капитализма и превращение его в социалистическое общество. Оно было основано в 1884 году горсткой английских интеллектуалов и названо по имени древнеримского полководца Фабия Максима, получившего прозвище «Кунктатор», буквально «медлитель», за свою тактику медленного изматывания противника. Фабианское общество, которое проповедует не революцию, а эволюцию, влилось в лейбористскую партию после ее основания в 1900 году. Понятие английскости, которое постоянно всплывало во время дискуссий в Фабианском обществе, заинтересовало очень многих, особенно иммигрантов, которые стремятся интегрироваться в английское общество и английскую культуру. Большинство участников дискуссии посчитало его синонимом понятия «национальный характер». Но и английский национальный характер, особенно как его себе представляют за рубежом, оброс множеством мифических стереотипов. Каковы же главные черты английскости и английского национального характера? С этим вопросом я обратилась к Кейт Фокс, известному британскому социологу и директору социологического исследовательского центра в Оксфорде.
Ядром английского национального характера является то, что я называю социальной затрудненностью. Это понятие трудно перевести на русский, впрочем, это уже ваша проблема. Этот термин я употребляю в качестве обобщающего названия всех наших хронических социальных комплексов. Думаю, что здесь лучше всего подходит слово «замкнутый». Впрочем, политически корректнее было бы сказать, что мы постоянно ощущаем социальную скованность. У нас отсутствует та спонтанная и непосредственная манера общения, которая естественна для других наций. Нам очень трудно дается вовлечение в теплый и откровенный контакт с другими людьми. У нас всегда при этом возникают трудности. Это выглядит как почти клиническая комбинация аутизма и агорафобии, которыми страдает вся нация. К другим основополагающим чертам английскости я бы отнесла существующий в нашей психике механизм преодоления этой социальной затрудненности и замкнутости, которыми мы страдаем. Одним из самых очевидных, а для иностранцев даже центральным в нашем нашем национальном облике механизмов является наше чувство юмора. Юмор, пожалуй, самое эффективное противоядие от нашей проблемы социальной замкнутости. Об английском чувстве юмора пишется и говорится много чепухи. Иногда даже раздаются голоса, что мы нация, обладающая чуть ли не мировой монополией на юмор, или, по крайней мере, на юмор высшего общества. Своеобразную иронию, юмористические недомолвки и тому подобное. Это неправда. И у других народов есть развитое чувство юмора. Но различие заключается в том, что в других культурах юмор – это отдельная, не включенная в серьезные темы и проблемы, часть разговора. Тогда как у англичан юмор подспудно присутствует во всех их социальных контактах.
Говорила Кейт Фокс, директор социологического исследовательского центра в Оксфорде. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Репортаж Натальи Голицыной, прозвучавший в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока», завершил первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа нашей программы – положение цыган в современной России. Сегодня отмечается Международный день цыган. Подробный разговор на эту тему сразу после объявлений и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Для нас 19 марта Лукашенко больше не является президентом страны.
Государственные служащие плетут интриги против премьер-министра, который работает для блага всех итальянцев.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Юлия Тимошенко обвинила сторонников главы государства в затягивании переговоров о формировании парламентской коалиции.
Урода журналист Расов принял на свой счет и обратился с иском в городской суд.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.